Часть вторая. Друзья или враги? Глава первая.
Конец марта 1255 года.
Малына гудит мне на ухо расстроенным басом.
«Ну, извини, господин консул, не доглядел».
Бросаю на него разгневанный взгляд, а тот лишь разводит руками, мол, и на старуху бывает проруха. Остальные мастера жмутся испуганной кучкой в стороне. И я понимаю, что никто не виноват, просто еще не хватает опыта, и все придет со временем. «Вот только времени у меня этого нет», — бурчу я про себя и вновь перевожу взгляд на большую, почти пятиметровую громаду домной и дымящуюся по ней трещину. Больше года ушло на строительство завода в Туле. Освоили рудник, поставили рядом плотину, водяное колесо, построили доменную печь с приводом от этого колеса к поддувным мехам. Я послал сюда лучших своих мастеров в ущерб всем прочим делам и даже сам приехал на первую плавку. Путь не близкий, но я мечтал увидеть первую чушку чугуна, а увидел лишь лопнувшую печь. Ну, как тут не прибить кого-нибудь от злости? Злость и раздражение бурлят во мне, как в жерле вулкана, и я еле-еле нахожу в себе силы сдерживаться. «Успокойся», — мысленно урезониваю сам себя. «От того, что ты сейчас наорешь на них, ситуация не исправится. Что сделано, то уже сделано, взад не вернешь». Стараясь не встречаться со мной глазами, Волына изо всех сил пытается меня успокоить.
«Ты только не серчай, господин консул. Ну, хошь голову мне сруби, виноват!»
Бросаю на него злой взгляд и поворачиваюсь к Истоме и Гораздо.
«Ну, а вы что скажете?»
Истома Глина, бывший староста гончарного конца, виновато тупит взор.
«Моя вина. Ошибся с глиной чутка. Состав не тот, вишь, жар такой не потянуло».
«Конечно, твоя!» Все-таки сорвавшись, тыкаю в него пальцем, а затем Волыну и Гораздо.
«И его! И его! Я вас зачем сюда прислал, мать вашу?»
Крою их еще пару минут и чувствую, что полегчало прям. Будто груз с души сошел. «Вот не зря же, — говорят, — уже без злости усмехаясь про себя. Не стравишь давление, разорвет». Теперь мой взгляд упирается в лицо Гораздо, поставленного здесь на заводе старшим.
«А ты чем оправдываться будешь, мышата?»
Гораст Мышата — один из самых толковых выпускников моего училища. У него поистине талант к наукам, как гуманитарным, так и техническим, прям Ломоносов. Я его давно уже с армейской службы снял, хоть и чин прапорщика оставил. Он у меня по административно-технической части теперь. То железный завод под Тверью ставил, то производством гробобоев руководил. Я и сюда его отправил главным, дабы начальник не просто мастерам во всем доверял, а чтоб с толком руку на пульсе мог держать. Мой протеже понуро склонил голову.
«Ты, господин консул, мастеров не вини. Моя здесь вина целиком. Я тут-то за все в ответе. Доверие твое не оправдал и готов понести заслуженную кару».
«Ишь, блин, благородные все какие. Руби им головы. А работать кто будет?» Подумав так про себя, вслух же выплескиваю свое злое разочарование.
«Башку тебе срубить я еще успею, а вот сейчас что прикажете мне делать? Вы год почти эту дом наставили, а теперь что? Прикажете мне еще один год ждать?»
Истома и Гораст так и стоят, понуря головы, ненароком выталкивая вперед Волыну. «Все знают, кузнец со мной с первого дня, и уж его-то я не трону». Теребя в руках шапку, Волына все же решается сказать.
«Зачем год? У нас теперь чё, все есть. Глина в запасе. Дама стоит, колесо крутится. Где плашали, мы знаем. Дай нам 3 месяца, и будет тебе первая плавка».
Вцепляюсь у него глазами, а затем прохожусь взглядом по лицам остальных.
3 месяца?»
Читаю в глазах общее согласие и сурово хмурю брови.
«Хорошо, но не дня больше. Не сделаете, пеняйте на себя, пощады не будет».
Сказав, молча иду к лошадям. Прохор подводит мне коня, и я запрыгиваю в седло. Трогаю с места и вместо прощания бросаю назад еще раз.
3 месяца и ни дня больше!»
Шмякая копытами по раскисшему снегу, лошади устало бредут вверх по склону. Впереди на вершине виднеется палисад крепости Серпухов и реющий над башней красный флаг Союза с золотым двуглавым орлом. Дорога от Тулы была тяжелой, потому как зимник уже хорошо подтаял, и на тракте жидкая каша. Третий день пути близится к закату, лошади и люди устали до предела и больше всего мечтают о ночлеге под крышей над головой. Поэтому темнеющие на фоне садящегося солнца стены острога манят ожиданием теплого очага и долгожданного отдыха. Вот, наконец-то, мост через ров, ворота, почетный караул и встречающий капитан гарнизона Симеон Дюжев.
«Здравствуй тебе, господин консул!»
— браво чеканит он, и я отвечаю на приветствие. «И тебе здоровья, капитан!» Спрыгнув с седла, по ходу интересуюсь, как у него тут дела. Выслушиваю короткий, но бравый рапорт и, не вдаваясь, устало машу рукой. «Ну тогда веди в дом!» Засуетившись, тот шагает впереди, постоянно оборачиваясь и что-то рассказывая. «Я не слушаю, устал, как собака. И мне бы сейчас пожрать, выпить горячего сбитня и рухнуть в кровать. Вот и капитанский дом. Скрипит, отворяясь дверь, сени пахнут свежим деревом и теплом. Прохор принимает у меня тулуп, и, наконец-то, я сажусь на лавку и вытягиваю гудящие ноги. Капитанская жена суетится, накрывая на стол. Желудок счастливо ворчит в предвкушении еды, и тут капитан хлопает себя по лбу.
«Запамятовал совсем. Тут вас, господин консул, татарин какой-то дожидается. Вчерась прибыл. На Тверь мчал, но узнав, что вы здесь будете на днях, сказал, что тут у вас дождется».
Не скажу, что у меня пропал аппетит, но тревожное чувство все же заскреблось в душе. Кто? Зачем? Что за татарин? От кого? Служи, никак не реагирую, а молча хлебаю горячие наваристые щи. Показывать свою заинтересованность мне тоже не с руки. Люди не должны видеть моего волнения. Когда начальство излучает железобетонную уверенность, и народу как-то спокойней. Закончив со щами, все же откладываю ложку. Перемешанная с любопытством тревога не дает покоя. Подняв взгляд на сидящего напротив капитана, киваю на дверь. «Поди поклич татарина этого!» Хозяин тут же вскочил и бросился исполнять. Вернулся он так быстро, будто тот, за кем его посылали, уже на пороге топтался. Посторонившись, он пропустил вперед человека в теплом стеганом халате. Едва свет лампы упал на его лицо, как я не смог скрыть своего обрадованного удивления.
«Мать честная, харизмиец! Каким ветром тебя занесло в нашу северную глушь?»
Фарс аль-Хорезми почтительно склонил голову и дождался от меня официального разрешения пройти и сесть на лавку. Только после этого он позволил себе немного иронии.
«Этот безжалостный ветер зовется Турсланом Хаши. Он не щадит моих старых костей, страдающих от ваших морозов».
Тут и я улыбнулся.
«Каких морозов, харизмиец? На дворе все тает».
Правая рука Турслана Хаши и некогда мой коллега по переводческому ремеслу трагично развел руками, мол, кому тает, а кого и пробирает до костей. Посмеявшись над стонами любителя южного солнца, я кивнул Прошке.
«Прохор, принеси-ка нашему дорогому гостю крепкой настойки, пусть прогреется изнутри».
Прошка мигом метнулся к нашему скарбу, вытащил оттуда запечатанную бутыль из стопки. Хозяйка дома поставила на стол тарелку с пирогами. И, надкусив один из них, я уже серьезно взглянул на гостя.
«Итак, что же произошло такого, что грозный темник отправил тебя мыкаться по российским снегам?»
Не давая ему ответить, растягиваю губы в усмешке.
«Неужто бы ты таки оставил сей грешный мир?»
Вздрогнув, харизмиец неодобрительно посмотрел на меня, а потом скосился на хозяев дома и Прохора, мол, лишние уши. Для успокоения гостя киваю Прошке, оставьте нас, и тот, вежливо выдворив из горницы капитана с женой, вышел за ними сам и прикрыл за собой дверь. Аль-Хорезми проследил за тем, как скрипнула закрывшись дверь, и только потом повернулся ко мне.
«Ты, Фризин, слишком легкомысленен, и это меня пугает».
Давненько никто не упрекал меня в легкомысленности, и я не могу сдержать улыбки.
«Дуть на воду, мой дорогой друг, тоже лишнее. Здесь не золотой сарай, шептуны и берке не прячутся по углам».
«Ты уверен?»
Теперь уже извительная усмешка скривила губы гостя.
«Тогда почему же в ханском шатре так хорошо осведомлены не только обо всех твоих делах, но и о словах, сказанных невзначай?»
«Вот как», — мотаю на ус. «Действительно, я упускаю что-то, или наш друг попросту пытается взять меня на понт?» Не показывая, что слова харизмийца меня задели, держу на лице прежнюю радушную маску. «Люди любят сплетничать и разносить нелепые слухи, а кто-то делает себе имя, пересказывая их. В сарае надо бы поменьше верить недоброжелателям моим».
«Может быть, может быть».
Мой гость уже полностью освоился и умиротворенно сложил свои пухлые ладошки у себя на животе.
«Только не нам с тобой об этом судить».
Он посидел так еще пару секунд, пялись на меня своими узкими щелками глаз, будто сверяя мою реакцию со своими ожиданиями. Повода для размышлений я ему не дал, и он продолжил.
«Но в одном ты прав. Мудрейший Ака монгольского народа и всесильный Ван Улуса Джучи оставил земную юдоль, а бессмертная душа его отправилась на горные вершины великого неба. И вечное ему...»
Терпеливо переношу его бесконечное пафосное словословие и жду, когда же он доберется до сути. Услышав, наконец, слова о том, что Сартак направил своих коней в ставку великого хана Мунке для получения ярлыка на Улус-Джучи, понимаю, что мой гость приближается к главному. Аль-Хорезми внезапно взял паузу, и в возникшей тишине его глаза вновь внимательно уставились на меня. Еще пара мгновений тишины, прежде чем он все-таки изрек то, зачем он приехал.
«В этой ситуации могучий Найон Турслан Хаши послал меня спросить, подтверждаешь ли ты сегодня свое прежнее предсказание?»
На это я лишь мысленно усмехнулся. «Мой друг Турслан волнуется и не может решить, на кого ставить, а цена ставки, ох, как высока. Ошибешься и легко можешь лишиться головы». То, что передо мной сидит не просто рядовой гонец с письмом от Турслана, а его правая рука и бессменный советник, не может не радовать. Это значит, что и он сам, и Бурундай отнеслись к моим словам серьезно. А сейчас, когда мое предсказание о смерти Батыя сбылось, они задумались не на шутку и об остальном. «Что будет с Артаком? Вот что волнует сейчас монгольскую знать в золотом сарае. И ради ответа на этот вопрос и отправили харизмийца месить снег и грязь русского бездорожья». Не опуская глаз, удерживаю взгляд гостя, по-прежнему храня на лице полную невозмутимость. «Мяч, как сказали бы в прошлой жизни, на моей стороне, и не стоит торопиться его возвращать». «Турслан посылает своего самого верного человека, чтобы получить то, что можно было бы доверить и обычному посланию. Почему?» Лихорадочно прокручиваю в голове все мелочи, складывая их в стройную систему. «Потому что во время нашей последней встречи, кроме предсказания, было еще и предложение, которое осталось без ответа». «Вот», — с удовлетворением понимая, что уловил ход мыслей Найона. «Он справедливо считает, что прежде чем ответить на его вопрос, я захочу получить ответ на свой. Вот для этого он отправляет мне человека, которого я знаю и чьим словам могу доверять». В очередной раз, подивившись мудрой прозорливости старого монгола, осознаю, что пауза затянулась, и вопросительный взгляд гостя все еще ждет ответа. «В нашу прошлую встречу», — начиная я издалека, делая вид, что не услышал вопрос харизмийца, «я так и не получил ответа на одно весьма интересное предложение. Возможно, благородный Турслан Хаши в этот раз передал что-то на словах, а ты, мой дорогой друг, просто запамятовал?» Запрокинув глаза,